студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Минувшие сутки обновили антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса в России. Всего скончалось 1002 человека. Это первый раз, когда вот 1000 преодолела отметка. Таких показателей в стране еще не было с начала пандемии. Больше всего скончались от последствий коронавируса в Москве 72 человека, в Петербурге 67, на третьем месте Краснодарский край 41 человек. В Ставропольском крае за сутки скончались 38 человек.
Да, до сих пор именно Ставропольский край был на третьем месте, но вот Краснодарский край его несколько потеснил. Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составляет 222 315 случаев. В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал именно причиной смерти, основной причиной смерти. Данные оперативного штаба по смертности довольно сильно отличаются от данных Росстата. А вот Росстат как раз-таки считает не только тех, кто умер от самого коронавируса, да, но и тех, кто скончался в результате обострения каких-то хронических заболеваний при заражении коронавирусом и впоследствии заражения коронавирусом. Так вот, по данным Росстата, всего умерших 413 тысяч человек. Вот этот рост такой просто катастрофический, в том числе смертности, связан прежде всего с антипрививочной кампанией, считает врач-эндокринолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук, автор телеграм-канала и инстаграм доктор Павлова Зухра Павлова.
У нас, к сожалению, как-то слишком активно развита вот эта антиваксерская история. И если бы люди вакцинировались в январе-феврале 2021 года, а в июне-июле ревакцинировались, у нас не было бы ни такого роста заболеваемости, ни такого роста смертности. Поэтому, что называется, что имеем, то имеем. И я бы вот, кроме локдауна, еще бы подумала бы на месте правительства, как бы так образовывать наше население, чтобы вот эта страшная дремучесть не сказывалась на таком количестве умерших.
Что касается роста числа заболевших, тут тоже бьются очередные антирекорды. За минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен 33 208 раз. Что касается статистики по вакцинированию, как-то ты возмущался в одном из наших эфиров, что...
Неоднократно.
И неоднократно. Так вот, тебя услышали.
Я уже на нее смотрю, Дарья, ты не думай.
Я не сомневаюсь.
Напомню, я все время выступал за то, чтобы на сайте stopcoronavirus.rf, где публикуются оперативным штабом все данные по коронавирусу в России, публиковалась и цифра о вакцинации российских граждан. Раньше ее не было. И вот совсем недавно она появилась.
Да. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что теперь вот эта вот статистика будет на сайте StopCoronavirus.rf регулярно обновляться. Но регулярно в смысле раз в неделю, чтобы собрать данные максимально объективные, да, по всей стране, а не только там по Москве, и уже публиковать вот по крайней мере, раз в неделю мы точно будем видеть, какое количество людей вакцинировалось. Но это не все нововведение. На этом сайте еще появится так называемая температурная карта. То есть на этой карте будут обозначены регионы, где какая заболеваемость, вот это как раз и прям вот по регионам. Вот здесь вот красненько, много. Uh-huh. Вот здесь вот желтенько, то есть терпимо. Вот такая вот тепловая карта. Тоже она будет меняться еженедельно в зависимости от того, какая информация будет поступать. Я так понимаю, что в один и тот же день будет обновляться и информация по вакцинированию, и информация по температуре. Чтобы не было вот этой, как мы сейчас у нас в основном, да, средняя температура по больнице, да. Конечно, мы в эфире не будем каждый из 82 регионов называть, но, по крайней мере, жители этих регионов могут зайти и посмотреть, какова эпид-обстановка в том или ином регионе. А в некоторых регионах там, ну, действительно, обстановка крайне сложная. Я знаю, допустим, в Оренбурге сейчас больных коронавирусом больше 5 суток не держат в больницах. Выписывают, потому что просто не хватает больничных мест, не хватает коек, поэтому отправляют на долечивание домой, снимают кризис и домой. Из-за этого, кстати, тоже начала увеличиваться смертность, потому что вот этот Дельта плюс штамм, да, он чем опасен? Тем, что вроде бы стабильный человек несколько дней, а потом раз, и резко падает сатурация, резко вылетают легкие, и человек, ну, в общем, ему требуется в этот момент именно медицинская помощь. Вот буквально на днях видела сюжет в новостях, где вот такой вот случай произошел. То есть привезли человека вроде бы стабильного, не особо тяжелого. Ну да, температура, поражение легких 10%, и потом буквально вот в течение часа поражение легких 70%. К нему прибежало несколько бригад, потому что необходимо было оказывать помощь по нескольким направлениям. Там недостаточно было просто подключить кислороду. Что касается вакцинации, по-прежнему со всех возможных уровней призывают к тому, чтобы люди шли на вакцинационные пункты в поликлинике и обязательно вакцинировались. С таким обращением выступил главврач больницы номер 40 в коммунарке Денис Проценко. Он указал, что в инфекционных моногоспиталях по всей стране сейчас очень напряженно. И, в общем-то, вот этот вот коллективный иммунитет, которого добиться призывают вакцинацией, он бы сейчас очень-очень здорово помог. Ну вот, насколько я понимаю, сейчас Москва в лидерах по количеству вакцинированных. Там все-таки народ более-менее идет. А вот в регионах с этим очень сложно.
Ну, поэтому в некоторых регионах, опять же, вернулись вот к этой практике обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. И я...
Вводят QR-коды.
Да, и я заметил, кстати, вот даже по тем же социальным сетям многие стали размещать сертификаты, и как будто вот пошла такая новая волна. То есть кого-то обязали на работе, кто-то сам посмотрел на ухудшающуюся ситуацию и, наконец, решился.
Ну, кстати, в некоторых регионах предлагают проблемы того... Да, дети сейчас тоже болеют, но все равно больше всего опасений вызывают люди в возрасте 60+. Так вот, в некоторых регионах предлагают... прямо на вакцинационном пункте выплачивать 10 тысяч.
Пожилым? Да. 60+.
Да.
Нашел я вот эту тепловую карту. Она, значит, скрывается под плашечкой «Подробные данные». То есть вы заходите на сайт stopcoronavirus.rf, там оперативные данные крупным шрифтом, чуть ниже все цифры, и чуть ниже, опять же, ну, мимо не пройдете, «Подробные данные». Дальше проматываете еще ниже на следующей странице ситуация с COVID-19 в регионах. Оренбургская область, кстати, темно-оранжевая. Есть регионы красные. Например, вот бросается в глаза республика Саха-Якутия. Ну, то есть, для сравнения, там от 91 до 150 случаев на 100 тысяч населения за минувшие 7 суток. Вот так вот ведется подсчет. А красная, там более 150 случаев на 100 тысяч за минувшую неделю. Ну и по вакцинации, раз уж стали публиковать цифры, на пятницу 15 октября. Следующие будут 22-го, да?
Ну да, теперь будут раз в неделю вот так они обновляться.
Больше 51 миллиона получили вакцинацию первым компонентом и вакцинированы полностью более 47,5 миллионов российских граждан.
А я нашла недостаток этой карты. А там не указывают ревакцинированных.
Ну, мне кажется, тут есть обратная связь, Дарья, да, и пожалуйста.
Вот услышьте теперь меня, ревакцинированных, пожалуйста, тоже вносите.
Да, и туда. Также горячая линия есть, можно будет после эфира позвонить. Персонал албанского отеля «Глория», где погибли четверо российских туристов, дал показания. По словам одного из сотрудников, обнаружившего тело, россияне прибыли в отель за час до обнаружения их мертвыми. Они сразу же отправились в сауну. Сотрудник несколько раз их звал и говорил, что принес вино и фрукты, но отдыхающие не отзывались. Тогда он вошел в парное отделение и там обнаружил трупы.
Да, трупы всех четверых. Один лежал в шезлонге, двое на скамейках, и еще один сидел на полу. По предварительным данным, все они скончались от удушья, о каких-то внешних повреждениях, да, не сообщается. Ведется проверка, работала ли в сауне на тот момент вентиляция. В общем, пытаются выяснить, по каким причинам все четверо, ну, практически одновременно скончались, получается. Потому что если бы кто-то первым выпал, остальные бы, ну, как бы увидев это, зашевелились бы. А так получается, что они все четверо одновременно. Вот это, кстати, большая загадка, потому что люди все разных возрастов, два мужчины, две женщины, и как бы, ну, странно, что одна и та же реакция в одно и то же время на один и тот же какой-то вот такой компонент. Все члены одной семьи, уже озвучила полиция их имена, погибшие Наталья Буренкова, 58 лет, ее муж Сергей Буренков, 60 лет, их дочь Екатерина, ей 31 год, и ее муж Никита Белоусов, ему 37 лет. Вообще Албания, хоть и считается такой в криминальном плане неблагополучной страной, в принципе, у туристической отрасли считается вполне себе благополучной, рассказал радио «Спутник» член президиума Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
Это направление востребовано, когда закрыта вся другая Адриатика. Например, сложно попасть достаточно было этим летом в Хорватию, в Черногорию попроще. Тем не менее, мы ждем следующий год роста потока в Албанию, просто потому, что это дешевле, чем Хорватия. Что касается криминальных моментов, безусловно, они есть. Страна непростая, и мы все слышали об албанских уголовных элементах в Европе. Они достаточно известны и в Германии, и во Франции, и в остальной Европе. Но это не касается именно туристического сектора. То есть там, где отдыхают наши туристы, там все спокойно и хорошо на самом деле.
Но, тем не менее, расследование ведется, информация была передана консульству правоохранителями, консульство российское, точнее, была передана посольству, а посольство уже направило консульство для того, чтобы отследить ситуацию и выяснить подробности произошедшей трагедии. А иначе это назвать невозможно.
Да, полиция проверяет, в частности, работу системы вентиляции в сауне на предмет неисправности, но еще раз отметим, что действительно очень странный случай, и ждем каких-то подробностей этого расследования. За взрыв, который прозвучал в пятницу в Кабуле, ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», пишут об этом европейские СМИ. Террористы даже опубликовали имена исполнителей. Взрыв произошел во время пятничной молитвы в мечети. Число жертв пока не сообщается. По некоторым данным, оно может превысить 100 человек.
Да, пятница для мусульман — это особый день. На пятничную молитву собираются даже те, кто не молится в будни, не имеет такой возможности. Но пятница — это такой священный день для мусульман.
Еще важно отметить, что мечеть шиитская. То есть там существует еще вот этот фактор противопоставления исламистов из запрещенного исламского государства вот этой ветви ислама.
Да. И вот на сейчас ведутся переговоры между Узбекистаном и талибами, тоже запрещенная в России организация. Ее представители сейчас прибыли на границу с Узбекистаном. Возглавляет делегацию глава временного правительства Абдул Саламам Ханафи. Первый раунд переговоров уже состоялся. Он прошел 7 октября в Афганистане. Во время той встречи талибы заверили главу МИД Узбекистана, что это не, что страна, республика узбекская, не столкнется с угрозами с территории Афганистана. В МИД Узбекистана также сообщали, что в ходе переговоров планируется вот сейчас обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе по проектам, предусматривающим строительство ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри и железные дороги. Ну вот шансы, перспективы этих переговоров оценил в эфире радио «Спутник» научный сотрудник РЭО имени Плеханова, эксперт Российского совета по международным делам, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Георгий Асатрян.
В Республике Узбекистан важны две вещи на афганском направлении. Первое – это, разумеется, безопасность южных границ Узбекистана. Поэтому переговоры направлены на наведение мостов, на обмен мнениями с нынешним руководством Афганистана. Второй аспект – есть инфраструктурные, экономические и логистические проекты у Ташкента в Афганистане и на афганском направлении. Они появились после транзита власти и прихода к власти президента Мирзиёева. И Ташкент будет акцентировать внимание на перспективность этих экономических проектов и попытается сохранить их и реализовать.
Ну и, собственно, Шавкат Мирзиёев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана и, собственно, призвал к переговорам с теми властями, которые на данный момент есть в стране.
Сейчас сделаем небольшую паузу и отправимся к следующим новостям. Мьянма не получит приглашение для участия в саммитах АСЕАН, который состоится с 26 по 28 октября. Таким образом, страны-участники ассоциации намерены подтолкнуть военное руководство Мьянмы восстановить стабильность в стране.
Ежегодный саммит АСЕАН и саммит регионального блока с партнерами по диалогу, в этот блок входят в том числе и Россия, запланированы в формате видеоконференции. Их вот именно будет два. Сначала саммит АСЕАН, они между собой решат свои вопросы, а уже потом по видеосвязи будут общаться с партнерами и решать уже такие многосторонние вопросы. Ведущий эксперт центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО, кандидат политических наук Екатерина Колдунова, оценила, почему, какие может понести последствия для Мьянмы вот неучастие в этом саммите.
Нужно рассматривать это решение в том контексте, что все-таки ASEAN пытается доступными, но уже достаточно настойчивыми способами послать сигнал военному руководству Мьянмы о том, что терпение не беспредельно, ассоциации, сама ее состоятельность под угрозой оказывается из-за вот этой внутрирегиональной проблемы. Сигнал однозначный, он связан с тем, что необходимо как-то теснее работать с специальным представителем ASEAN по Мьянме, и уже необходимы конкретные результаты этой работы.
Но это решение не просто было принять участникам вот этого вот совещания на уровне глав МИД о том, что не приглашать Мьянму, по крайней мере, в лице военного руководства на эти саммиты. Не все согласились с тем, что Мьянма не должна быть представлена, но, тем не менее, как отметили в МИД Сингапура, допустим, что, да, это было очень трудное, но вынужденное решение. Такой же линию придерживаются и в Брунее. Ну, то есть вот где-то по некоторым сообщениям, возможно, будет, ну, так не совсем официально, но тем не менее присутствовать во время этих саммитов представитель Мьянмы, но гражданский, который как бы имеет некий вес политический, но вот не имеет отношения к вот этому военному перевороту, который произошел 1 февраля в Мьянме, и вот ко всем последующим проблемам, которые возникли в стране, в том числе там с всевозможными катаклизмами, да, и перебоями электроэнергии, водоснабжения и так далее. В общем, не просто было принять это решение, но решение принято.
Напомним, что военные у власти в Мьянме находятся с февраля этого года, и, в общем-то, все мировое сообщество продолжает обращать внимание, что за этот период уже по официальным только данным погибли более 1100 гражданских лиц, еще 8000 были арестованы, жители Мьянмы бегут в соседние страны, а кто-то просто-напросто уже начал сражаться с действующим вот этим военным режимом, потому что Мьянма достаточно многонациональная страна, и там различные этносы бьются за свою автономию. У них есть оружие, как ни странно. И вот в конце сентября сообщал, значит, агентство «Франс-24», что целый город пришлось покинуть жителям из-за того, что там боевые действия проходят между повстанцами и военной хунтой. Через тернии к Юпитеру американский космический аппарат «Люси», который поможет раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, в субботу стартует с миссии по изучению так называемых троянских астероидов. Работать миссия будет 12 лет.
Космический аппарат весом 1,5 тонны будет изучать две группы, крупных группы троянских астероидов, которые, собственно, могут дать данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы. Астероиды эти находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад. И, собственно, вот этот полет космического аппарата «Люси» совершит во время полета совершит 7 серию пролетов на максимально близком расстоянии к астероидам, изучая их геологию, химию, физику. Но примечательно, что вся вот эта научная работа будет проводиться исключительно дистанционно. И никаких спускаемых модулей и заборов грунта не предполагается. Каким же образом вот Люся будет помогать исследовать эти группы астероидов, предположил эксперт в новых информационных технологиях, главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
Мы замечательно изучали мир вокруг нас еще до того, как смогли летать к астероидам. Например, мы знаем состав Солнца, хотя ни один космический аппарат не садился на Солнце по понятным причинам. У нас есть арсенал научных исследований, которые позволяют узнать состав, не приближаясь к телу. Это будет спектроскопия. Мы достаточно хорошо умеем распознавать, из чего сделаны тела, которые мы изучаем спектроскопическим способом. Кроме того, радар позволит измерять меры и траекторию близлежащих астероидов, что позволит определить их плотность и поверхность. Это тоже позволит судить о строении астероидов.
Ну и плюс будут делаться снимки, фотоснимки, а аппаратура на Люсе стоит очень серьезная, такая, что ученым будет достаточно этих снимков, чтобы определить, где какой кратер, как образовался, есть ли лед на поверхности этих астероидов, и если есть, то какого он происхождения. Ну то есть, в общем-то, ученым этих данных на данном этапе будет вполне себе достаточно.
Первый пролет аппарата мимо Троянского астероида вблизи Юпитера ожидается 20 апреля 2025 года. Вся миссия стоит почти миллиард долларов. Ну, ждем, что еще нам остается. Спасибо большое. Новостной дайджест выходного дня подошел к концу. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.